На склонах овцепиков ютилось множество мелких королевств. Каждая узкая долинка, каждый уступ, на коем мог разместиться кто-то еще, помимо горного козла, звался королевством. Были в овцепиках такие крошечные королевства, что если юный герой спасал их от разорения, убив дракона, и ему, согласно разделу третьему героического кодекса, король отдавал пол королевства в награду, то больше уже ничего и не оставалось. Сколько захватнических войн тянулись годами только потому, что кому-то негде было хранить запасы угля на зиму. Ланкр был одним из наиболее крупных королевств. Он даже мог позволить себе регулярную армию в лице Шона Якка, в тех случаях, когда он не отлеживал бока. Короли и королевы разнообразного пошиба до сих пор рекой текли через Ланкрский мост. Этот поток молча наблюдал мрачный и насквозь промокший тролль, который на день забросил свои таможенные обязанности. Двери большого зала распахнули настежь. Жонглеры и глотатели огня расхаживали в толпе. Наверху в галерее менестрелей наяривал камерный оркестр, состоявший из ланкрской однострунной скрипицы и достославных овцепикских волынок. Но, к счастью, шум толпы заглушал его непревзойденное исполнение. Нянюшка Як и матушка Буревей продирались сквозь вышеупомянутую толпу. В честь праздника нянюшка Як сменила свою обычную черную островерхую шляпу на такую же, только красную, украшенную восковыми вишенками. — Весь Бамонт понаехал, — заметила нянюшка, непринужденно хватая бокал с напитком с движущегося мимо подноса. — Шончик говорит, даже какие-то волшебники из Ангмарпорка. Один из них сказал, что у меня гибкое тело. Все утро пытался припомнить, кто бы это мог быть. — У него дурной вкус, — сказала матушка. Но это была машинальная колкость без подлинного чувства. Нянюшка встревожилась. Какая-то забота снедала ее подругу. — Тут шатаются кое-какие сиятельства, которых мы не хотели бы видеть, — сказала матушка. — Я не смогу радоваться, пока все это не закончится. Нянюшка вытянула шею, пытаясь выглянуть поверх головы какого-то крохотного императора. — Я нигде не вижу Маград, — сказала она. Вон Веренс беседует с каким-то королем. Но Маград я не вижу вообще. Шончик сказал, что Милли сказала. Она нынче просто ходячий комок нервов. Весь этот высокородный сброд, — скривилась матушка, оглядывая венценосные головы. Я чувствую себя как рыба, которую вытащили из воды. А я это вижу вот как. Мы сами творим себе воду, — сказала нянюшка, беря с буфета холодную жареную цыплячью ножку и пряча ее за обшлак рукава. — Много не пей. Мы должны быть начеку, Гита. Помни, что я сказала. Не позволяй себе отвлекаться.
— Не может быть.
— Неужели? Это восхитительная госпожа Яг.
Нянечка обернулась. Позади нее никого не было.
— Ниже.
— бархатно пророкотал голос. Она опустила взгляд прямо в широкую ухмылку.
— Ох, ядрить твою!
— воскликнула нянюшка.
— Это я, Казанунда,
— сказал Казанунда, который казался еще мельче под громадным напудренным париком. Громадным, но отнюдь не исполинским, по париковым меркам. История парикового декаданса помнит множество обширных шедевров цирюльного искусства, часто со встроенными в них безделушками, чтобы народу не было скучно все время глазеть на простые пучки волос. Некоторые парики содержали домики для ручных мышей и заводные игрушки. Мадам Купидор, фаворитка безумного короля Соупа II, носила парик с птичьей клеткой, но по особым государственным поводам водружала на голову куафюру с вечным календарем, цветочными часами и лапшевней, торгующей на вынос.
«Помните, как мы танцевали той ночью в Женове?»
— Нет, мы не танцевали. Что ж, но мы могли бы.
— Подумать только. И ты здесь,
— сказал нянюшка обреченно. Насколько она помнила, у Казанунды была отличительная черта. Чем сильнее его лупить, тем выше он подскакивает, причем в самых неожиданных направлениях.
— Наши звезды вплетены в одно созвездие,
— галантно сказал Казанунда.
— Мы предназначены друг другу. Я страстно желаю ваше тело, госпожа Яг.
Я еще сама им пользуюсь.
И хотя нянюшка Яг подозревала, что этот же самый подход второй лучший в мире любовник применяет ко всему, хоть отдаленно напоминающему женщину, она нехотя признала, что прещена. В молодые годы у нее от поклонников отбоя не было. Но время оставило ей тело, которое можно было описать лишь одним словом — удобное. И лицо, похожее на изюминку, лишь дымок курился над былыми кострами. К тому же Казанунда ей даже нравился. Большинство мужчин ухаживало, блуждая вокруг да около. Его же лобовая атака бодрила и освежала.
— Ничего у нас не выйдет, — сказала она. — Мы не совпадаем, в принципе. Разница в росте — раз. И два, я по возрасту гожусь тебе в матери.
— Нет, не годитесь. Моей матери почти 300 лет, и борода у нее гораздо гуще вашей.
Конечно, это был еще один любопытнейший аспект. По гномским стандартам нянюшка Яг считалась еще чуть ли не подростком.
— Ах, сэр, — сказала она, одарив его игривым тычком, от которого у гнома зазвенело в ушах. — Умеете вы вскружить голову простой сельской девушке?
Казанунда воспрял и весело заломил парик.
— Мне нравятся девушки с характером, — сказал он. — Как насчет маленького тета-тета после того, как все это закончится?
Лицо нянюшки было непроницаемо. Прославленный лингвистический талант на мгновение подвел ее.
— Извини, я на минутку,
— сказала она, поставила бокал с напитком ему на голову и углубилась в толпу. Она отыскала какую-то даму, как ей показалось, герцогиню, и подтолкнула ее коленом в область турнюра.
— Эй, ваша светлость, что такое тета-тета? — Пардон, тета-тета, говорю. Вы ее в одежде делаете или без? — Это означает интимную встречу, любезнейшая. — И все? — О, спасибочки.
Нянюшка локтями проложила себе путь обратно к дрожащему от нетерпения гному.
— Заметано,
— сказала она.
— Я подумал, мы могли бы поужинать наедине, только вы и я, — предложил Казанунда, — в каком-нибудь трактире.
За всю долгую историю романтических отношений нянюшки Яг с противоположным полом никто и никогда не приглашал ее на ужин вдвоем. Ухажеры брали скорее упорством, нежели изобретательностью.
— Хорошо.
Вот и все, что пришло ей в голову в качестве ответа.
— Избавьтесь от своей дуэни и встретимся в 6 часов.
Нянюшка глянула на матушку Буревей, которая неодобрительно наблюдала за ними издалека.
— Ну, она мне не...
Начала была она, и тут ее осенило, что Казанунда на самом деле вовсе не считает, что матушка Буревей — ее дуэнья. Комплименты и лесть тоже были весьма редкими компонентами, давно миновавшей романтической жизни нянюшки Яг.
— Договорились!
— кивнула она.
— А теперь я буду вращаться, дабы люди не начали болтать и не разрушили вашу репутацию, — сказал Казанунда, кланяясь и целуя нянюшке Яг руку.
У нянюшки отвисла челюсть. Никто и никогда не целовал ей руки. И уж точно никому в голову не пришло бы волноваться о ее репутации. Причем меньше всего о ней беспокоилась сама нянюшка Яг. Когда второй лучший в мире любовник поспешно ретировался, чтобы поприветствовать какую-то графиню, матушка Буревей, наблюдавшая всю сцену с приличного расстояния, то есть достаточно далеко, чтобы не казалось, что она вмешивается в разговор, но достаточно близко, чтобы иметь четкое представление о том, что происходит, дружелюбно заметила.
— У тебя морали меньше, чем у кошки, Гита Яг.
— Брось, Эсме, ты же знаешь, что это неправда.
— Хорошо, тогда так. У тебя морали чуть больше, чем у кошки.
— Так ты лучше.
Нянюшка поправила белые букольки и... прикинула, успеет ли сбегать домой, чтобы надеть корсет.
— Мы должны быть настороже, Гита.
— Да, да.
— И не можем позволить другим мыслям морочить нам голову.
— Нет, нет.
— Ты не слышала ни слова из того, что я сказала, да?
— Чего?
— Можешь хотя бы выяснить, почему Маграт отсутствует?
— Могу.
Нянюшка Яг ушла, погруженная в собственные грезы. Матушка Буревей обернулась. Наверное, это скрипки заиграли. Гул толпы приумолк, Да и сама толпа, похоже, расступилась, отхлынула совершенно естественно, оставив свободную дорожку между нею и чудакулли. Наверное, это скрипки. Наверное, это что-то. Что-то точно было. И определенно не библиотекарь, наступивший ей на любимую мозоль по пути к буфету. Этого она почти не заметила.
— Эсме,
— сказал чудакулли.
— Наверн,
— сказала матушка Буревей. Внезапно встряла нянюшка Як.
— Эсме, я видела Милли Чилум, и она сказала...
Злобный тычок локтем осадил ее. Нянюшка вникла в ситуацию.
— А!
— спохватилась она.
— Я просто пойду тогда.
Взгляды снова встретились. Библиотекарь снова оттоптал матушке мозоль, прокладывая себе обратный путь с целым подносом фруктов. Эсме Буревей не заметила его. Казначей, который находился в средней точке своего психического цикла, похлопал чудакулли по плечу.
— Ну, скажу я вам, марк-канцлер, эти перепелиные яйца удивительно вкусны. — Замри. — Господин Тупс, достаньте жабьи пилюли и держите его подальше от ножей, пожалуйста.
Взгляды снова встретились.
— Ну и ну,
— сказала матушка спустя год или около того.
— Должно быть, это какой-то волшебный вечер,
— сказал чудакулли.
— Да, этого я и боялась. Неужели это на самом деле ты?
— Это на самом деле
я,
— сказала матушка.
— Ты ни капли не изменилась, Эсме.
— Да и ты все тот же неисправимый лгун, наверное, чудакулли. Они пошли навстречу друг другу. Библиотекарь прошмыгнул между ними с подносом меренг. Позади них ползал по полу Думминг Тупс в поисках укатившегося флакончика с пилюлями сушеной жабы.
— Ну и ну,
— сказал чудакулли.
— Как странно. — Мир тесен.
— Да, несомненно.
— Ты — это ты, а я — это я. Поразительно. И все это происходит здесь и сейчас.
— Да, но тогда было тогда.
— Я послал тебе целую гору писем,
— сказал чудакулли.
— Я их не получила.
В глазах чудакулли блеснул огонек.
— Очень странно. Я самолично наложил на них заклинание адресата,
— сказал он и окинул ее с ног до головы оценивающим взглядом.
— Сколько ты весишь, Эсме? Не унции лишней, я мог бы поклясться.
— Зачем тебе это знать?
— Прости мои стариковские причуды.
— Ну, 9 стоунов.
— Почти сколько надо. 3 мили к пупу, ты почувствуешь легкий крен вправо, не волнуйся.
Молниеносным движением чудакулли ухватил ее за руку. Он снова чувствовал себя молодым и легкомысленным. То-то удивились бы волшебники в университете.
— Позволь забрать тебя отсюда.
Он щелкнул пальцами. Должно быть хотя бы приблизительное сохранение массы. Это фундаментальный закон магии. Если нечто движется из пункта А в пункт Б, то нечто из пункта Б непременно окажется в пункте А. А потом появляется импульс. Как бы медленно ни вращался диск, различные точки его радиусов движутся с разной скоростью относительно пупа. И волшебнику, проецирующему себя на любое расстояние по направлению к краю, лучше быть готовым пробежаться трусцой. За 3 мили до Ланкарского моста они почувствовали лишь слабый рвок, к которому чудакулли был готов. Он приземлился, прислонившись к парапету, сжимая в объятиях Эсме Буревей. Тролль-таможенник, который до последней доли секунды сидел там, теперь растянулся в полный рост на полу в большом зале, совершенно случайно приземлившись прямо на казначея. Матушка Буревей глянула на бегущую воду, потом на чудакулли.
— А сию же секунду отправь меня назад,
— велела она.
— Ты не имел никакого права. Горе мне. У меня, кажется, кончились силы. Не могу понять. Крайне престыжен. Пальцы совсем ватные,
— сказал чудакулли.
— Конечно, мы можем пойти пешком. Вечер такой чудесный. Ты всегда умела любой вечер сделать чудесным.
— Это было 50 или 60 лет тому назад, — воскликнула матушка. —
Нельзя вот так сваливаться на голову и делать вид, будто этих лет не случалось вовсе. — О, я прекрасно осознаю, что они случились, — сказал Чудакулли. — Я ведь теперь главный волшебник. Стоит мне только отдать приказ, и тысячи волшебников тут же, ну, слушаются, начнут раздумывать над ним, или спросят, чего, или примутся спорить, но все они заметят. — Да бывало я в этом вашем университете несколько раз, — сказала матушка. — Сборище толстых бородатых стариканов. — Совершенно верно. Это они и есть. — Многие родом из овцепиков, — сказала матушка. — Я знала нескольких парней из Ланкра, ставших волшебниками. — Чрезвычайно магические места, — согласился Чудакулли. — А что-то витает в воздухе.
Под ними бежали холодные черные воды, всегда плясавшие под дудку гравитации, никогда не поворачивающие вспять в гору.
— Много лет назад был у нас такой арк-канцлер по фамилии Буревей.
— Я так и поняла. Дальний кузен. Мы не были знакомы, — кивнула матушка.
Оба на мгновение уставились в воду. Время от времени по течению проплывали то прутик, то ветка.
— А ты помнишь?
— У меня прекрасная память, благодарю покорно.
— Задумывалась ли ты когда-нибудь? Какой была бы твоя жизнь, если бы тогда ты ответила? — Да, —
спросил Чудакулли.
— Нет. Думаю, мы бы обустроились, завели детей и все такое.
Матушка пожала плечами. — Такое только сентиментальные идиоты мелют. Но что-то и вправду витало нынче в воздухе.
— Как насчет пожара?
— Никакого пожара.
— Охватившего наш дом сразу после свадьбы и убившего нас обоих.
— Никакой пожар. — Ни о каком пожаре я не знаю.
Матушка обернулась.
— Конечно, не знаешь. Его не было. Но вся штука в том, что он мог бы случиться. Ты не можешь сказать, вот это случилось бы, а вот это нет, потому что не знаешь всего, что может произойти. Ты думаешь, что все хорошо. Но что бы ты там ни думал, все может обернуться кошмаром. Нельзя сказать, вот если бы только. Потому желать-то можно чего угодно. А все дело в том, что ты никогда ничего не узнаешь. Все минуло. Значит, нет проку думать о прошедшем. Вот я и не думаю.
Штаны времени,
— произнес Чудакулли угрюмо. Он взял обломок каменной кладки и уронил его в воду. Тот булькнул, как это часто и бывает.
— Что? Одна из тех штук, что изучается на факультете высокой энергетической магии. И они еще называют себя волшебниками. Ты бы слышал их беседы. Шельмецы не признают волшебный меч, даже если тот отсечет им ноги по колено. Таковы все молодые волшебники нынче. Воображают, что это они изобретают магию.
Да? Ты бы видел девушек, которые нынче хотят стать ведьмами,
сказала матушка Буревей.
Бархатные шляпы, черная губная помада, кружевные перчатки без пальцев.
И распущенные, ко всему прочему.
Теперь они стояли рядом и глядели на реку.
— Штаны времени,
— повторил Чудакулли.
— Одна ты спускаешься по одной штанине, а вторая ты — по другой. И такие коньки, мы повсюду. Когда я был молод, существовала лишь одна пристойная вселенная, и все, о чем следовало тревожиться, — это... существа, прорывавшиеся из подземных измерений. Все равно это была одна единственная вселенная, и ты знал на каком-то свете. Теперь казалось, что этих распроклятых светов миллионы. И что тот, открытый ими распроклятый кот, сидящий в ящике и мертв, и жив одновременно. Или что-то вроде того. И вот они бегают вокруг и кричат: «Чудесно, чудесно, ура, вот и еще один квант». Попроси их произнести заклинание левитации, и они посмотрят на тебя так, словно ты набрудил штаны. Ты бы слышала россказни юного тупса. Обо мне, который меня самого не позвал на мою же собственную свадьбу. Меня!»
Со стороны ущелья вихрем пронесся зимородок, чиркнул по воде, не подняв даже мелкой ряби, и отскочил ввысь, неся в клюве что-то серебряное и трепещущее.
Толдычил безумолку о том, что все происходит в одно и то же время.
— мрачно продолжил Чудакулли.
— Дескать, нет такого понятия, как выбор. Ты лишь решаешь, по какой штанине двигаться вниз. Он сказал, что мы действительно поженились. Представляешь? Он говорит, что все, что могло случиться, со мной случилось. Так что существуют тысячи меня, которые никогда так и не стали волшебниками. И тысячи тебя, которые ответили на мои письма. Ха, для них мы то, что могло бы произойти. И теперь это называется правильным мышлением для парня, который только учится. Когда я начинал практиковать волшебство, арх-канцлером был старый тут же Сполт. И как бы юный волшебник лишь заикнулся о подобной глупости, ему тут же всыпали бы по первое число. Ха!
Где-то далеко внизу лягушка плюхнулась с камня в воду.
И заметь, я полагаю, для нас обоих много воды утекло с тех пор.
Чудаколя вдруг сообразил, что диалог превратился в монолог. Он повернулся к матушке, которая остановившимся взглядом смотрела на реку, как будто никогда прежде не видела воды.
— Дурость, 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 — сказала она. — Извини, я не понял. Я ведь только... — Это не тебе.
— Я не с тобой, — разговаривала.
— Дура. Я совершила дурость. Но глупой я не была. Ха! Я думала, что моя память уходит. И так оно и было. Она уходила и манила.
— Что?
— Я была напугана. Я. И не могла мыслить ясно. И все-таки я мыслила ясно.
— Что?
— Неважно. — Ну, должна признать, что это было мило, — сказала матушка. — Но мне надо вернуться. Щелкни-ка пальцами снова, да побыстрее.
Чудакуля слегка поник.
— Не могу.
— Ты ведь только что это сделал.
— Я не шутил, когда сказал, что больше не могу. Трансмиграция отнимает много сил.
— Раньше ты постоянно так делал, помнится, — сказала матушка. Она отважилась на улыбку.
— Наши ноги едва касались земли. Тогда я был моложе. Теперь меня хватает только на один раз.
Башмаки матушки Буревей скрипнули, когда она развернулась на каблуках и зашагала к городским воротам. Чудаколли поковылял за нею следом.
— Что за спешка?
— У меня есть важное дело, — сказала матушка, не оборачиваясь. — Я всех подвела.
— Кто-то сказал бы, что вот это важно.
— Нет, это просто личное. А личное и важное не одно и то же, просто люди так думают.
— Ну вот, ты опять делаешь то же самое.
— Что?
— Не знаю, каким могло бы быть иное будущее, — сказал Чудакуль, — но лично я хотел бы проверить.
Матушка остановилась. Ее разум потрескивал от облегчения. Может рассказать ему о воспоминаниях? Она уже открыла было рот, а затем подумала снова...
Нет, она раскиснет. Я стала бы сварливой брюзгой,
— сказала она вместо этого.
— Это само собой.
— Ха! А сам-то ты думаешь, я терпела бы твое пьянство и хождение налево? Вид у Чудакули был озадаченный.
— Какое хождение налево?
— Мы говорим о том, что могло бы быть...
— Но я волшебник. У нас это вообще не принято. Есть законы насчет этого... Ну, правила. По крайней мере, рекомендации точно есть.
— Но тогда ты не был бы волшебником.
И я почти не пью.
— Запил бы, если бы женился на мне. Он поравнялся с ней.
— Даже юный Думминг до такого бы не дотумкал, — сказал он. Ты ведь заранее решила, что все это было бы ужасно, не так ли?
— Да.
— Почему?
— А ты как думаешь?
— Я тебя спрашиваю.
— Некогда мне объяснять, — сказала матушка. — Повторяю, личное не означает важное. Надо быть полезным, господин волшебник. Ты же знаешь, что сейчас время кругов на полях.
Рука Чудакули коснулась полей шляпы. — О, да.
— Ты в курсе, что это значит?
— Поговаривают, что стены между реальностями ослабевают. И круги — это же... Как же их там тупс называет? И зарезаны. Они соединяют уровни... Ой, что за чепуха. Идентичные уровни реальности. Но это глупость несусветная, что якобы можно переходить из одной вселенной в другую.
Ты когда-нибудь пытался?
Нет.
Круг — это приоткрытая дверь. И нужна самая малость, чтобы держать ее всегда открытой. Простой веры в то, что ты можешь это сделать, уже довольно. Поэтому там и поставили плясунов много лет назад. Мы попросили гномов возвести эти камни. Громоотводное железо — вот из чего эти камни.
Есть в них нечто особенное. В них есть любовь к железу. Не спрашивай меня, как это действует. Эльфы ненавидят даже простое железо. Оно оскорбляет их чувства или что-то в этом роде. Но разум может пробраться сквозь...
Эльфы? Но все знают, что эльфов не существует больше. Настоящих эльфов, во всяком случае. Я о том, что есть несколько человек, которые называют себя эльфами.
О, да, эльфийское потомство. Эльфы и люди хорошо спариваются, как будто тут есть чем гордиться. Но получается, просто раса хрупкого телосложения с остроконечными ушами, которой свойственна излишняя склонность хихикать без повода и быстро обгорать на солнце. Я говорю не о них. Они безопасны. Я говорю о настоящих, диких эльфах, которых мы здесь не видели с тех самых пор, как...
После моста дорога запетляла во враге меж высоких склонов, покрытых густыми лесами. Кое-где кроны деревьев по обе стороны дороги смыкались. Вдоль глинистых склонов оврага густые папоротники волновались, словно зеленые буруны. Послышался хруст. На дорогу выскочил единорог. Тысячи вселенных скручивались, словно веревка, сплетенная из волокон. Утечки неизбежны. Это своего рода ментальные аналоги смешения каналов на дешевом проигрывателе, выдающем новости на шведском языке поверх тихой музыки. Особенно, если всю жизнь используешь мозг как приемник. Вылавливать мысли других людей очень трудно, потому что два разума никогда не работают на одной и той же частоте. Но где-то далеко-далеко, в точке, где параллельные вселенные переплетаются, миллионы разумов неотличимы от твоего. И причина совершенно очевидна. Матушка Буревей улыбнулась.